Она поднимает бокал, но выглядит вялой и здорово располневшей. Камера переходит на Джеральда Уилли, который сидит рядом, в шезлонге, застыв в шерстяной кофте, рубашке и галстуке. Потом наступает очередь Дейзи, которая сидит на коленях у своей бабушки. Ощущение такое, что ей неудобно, и она чувствует себя не в своей тарелке. Странно видеть подобное выражение на лице у столь крохотного ребенка. Камера еще раз меняет ракурс, и теперь мы видим Лео в лягушатнике, который монотонно шлепает руками по поверхности воды. Эти повторяющиеся движения, очевидно, не доставляют ему никакой радости. Когда Шерон подходит, чтобы вытащить его из воды, он начинает орать. И я вдруг понимаю, что Лео еще ни разу не посмотрел прямо в объектив камеры. Отправлено. В воскресенье, 24 июля 2016 года, 10:35. Важность высокая. От Alan Cello, CSI, @thamesvalley.police.uk. Кому? D.I. Adam Foley, @thamesvalley.police.uk. Относительно. Дело номер 372-844 МСНД. В приложении направляю вам результаты криминалистического осмотра черного Nissan Navara, принадлежащего Барри Мейсону. Осмотреть машину Шерон Мейсон не представляется возможным, так как она была практически уничтожена огнем. Резюме. Внутренние и внешние части пикапа были проверены на наличие на них крови и других вещественных улик. В результате ничего подобного найдено не было. В кузове также не было никаких следов крови или ДНК. Если в нем и перевозили тело, то оно было тщательно запаковано в какой-то плотный материал. Я обратил внимание на то, что мистер Мейсон имел в своем распоряжении широкий выбор светоотражающей и защитной одежды, которые обычно используются на строительных площадках. Теоретически тело можно было упаковать в эту одежду, хотя куртка, найденная в кабине для этих целей, точно не использовалась. На ней есть только ДНК Барри Мейсона. В машине также находились каска и пара черных защитных ботинок с остальными носами, но на них тоже только его ДНК. В доме были и другие светоотражающие предметы одежды, однако урон, нанесенный им огнем, сделал их бесполезными для сбора вещественных доказательств. В машине не обнаружено никаких следов недавней уборки, скорее наоборот. На сиденьях были обнаружены ДНК Барри, Шерон, Дейзи и еще одного неизвестного лица мужского пола, предположительно Лео Мейсона. Биоматериал последнего состоял в основном из обкусанных ногтей, по размеру соответствующих детской руке. Остальной биоматериал состоял из волос и чешуек кожи, хотя на заднем сиденье были обнаружены вагинальные выделения еще двух неизвестных женщин, а также микроскопические следы семенной жидкости Барри Мейсона. Нас ждало лишь одно неожиданное открытие. Мы не делали забор ДНК у Лео Мейсона, но судя по остаткам ногтей, я могу категорически утверждать, что он никак не связан с остальными членами семьи. Лео не является биологическим сыном Мейсонов. Так почему вы не сказали нам, что Лео не ваш сын? Я стою в камере Барри Мейсона. За окнами слышны колокола на башнях колледжей, каждый из которых отбивает свое собственное время. Оксфордский университет, один из старейших в мире, ведет свою историю с 1096 года, состоит из 38 независимых колледжей. Вот одна из лучших характеристик этого города, из всех, которые могут прийти вам в голову. Барри лежит на кровати, на спине, подтянув колени. Ему срочно нужно принять душ. А мне нужен срочный укол в мозг. Потому что я не могу поверить, что мне понадобилось столько времени, чтобы все выяснить. Ведь Лео совсем не похож ни на одного из своих родителей. Но если даже забыть про это, то даты должны были мне все рассказать. Они поженились в 2005 году, а Лео сейчас 10 лет. Значит, на свадьбе Шерон должна была быть уже беременной на приличном сроке, что явно не соответствует действительности. Барри садится и запускает руку в волосы, а потом опускает ноги на пол. «Я не думал, что это вас как-то касается, твою мать!» Произносит он в конце концов, но видно, что боевой дух из него уже вышел. «Потерялась ведь Дейзи, а не Лео!» Чешет спину и поднимает глаза на меня. «Мне что, общаться с вами без адвоката?»
«Это никак не связано с порнографией, но вы можете вызвать ее, если хотите. Кстати, мы получили продление, а теперь мы можем держать вас на 24 часа дольше, прежде чем объявим вам обвинение». Заключенный какое-то время задумчиво смотрит на меня, а потом вздыхает.
«Ладно, будь по-вашему».
«Так почему вы решили усыновить ребенка? Вы же явно можете иметь своих собственных».
Но тогда мы об этом не знали, понятно? Послушайте, я ведь попросил Мойру о разводе, лишь потому что Шерон была беременна. Но потом она потеряла ребенка, и у нее снесло крышу. Доктора сказали, что она, возможно, не сможет зачать. Единственным выходом было ЭКО. Но и здесь шансы были против нас. Сказали, что нам сильно повезет, если эта штука приживется. Поэтому мы решились на усыновление.
Но ЭКО вы все равно сделали. Так, на всякий случай.
Именно.
Сколько лет было Лео, когда вы его усыновили?
6 месяцев.
Вам повезло. В наше время трудно найти детей на усыновление. Барри отворачивается. Мистер Мейсон?
Если это так уж важно, то нас предупредили, что у него могут быть проблемы. Но когда мы увидели его, с ним все было в порядке. Очень милый малыш, и сразу же потянулся к Шерон.
А та отчаянно хотела ребенка. Она до смерти хотела привязать Барри к себе, чтобы он не передумал и не вернулся к Мойре. И к деньгам. И к собственному сыну. А потом Шерон в конце концов забеременела, говорю я.
Мы с трудом в это поверили. Вот уж воистину ошиблась со временем. Это произошло всего через 2 недели после усыновления, но было уже слишком поздно. Мы не могли просто так вернуть его.
Я не могу поверить себе, что все это слышу. О каких проблемах шла речь?
Простите?
Вы упомянули, что вам сказали, что у Лео проблемы.
Они только сказали, могут быть. Он был слишком мал, чтобы говорить об этом. Все могло быть абсолютно нормально. И все так и было, пока Лео был маленьким. Но он был всегда спокойный, не доставлял нам больших хлопот, совсем не как Дейзи. В постель ее укладывали с большими проблемами. Могла орать часами, выводила нас обоих из себя. И только позже, когда у Лео исполнилось не то 4, не то 5, с ним стало происходить что-то странное.
А когда вам говорили о том, что у него могут быть проблемы, вам не объяснили, почему?
Очевидно, его мать сидела в тюрьме и не могла правильно приглядывать за ним. У нее были проблемы с алкоголем, знаете, как это бывает. Именно поэтому его и предложили на усыновление.
Я глубоко вздыхаю. Тогда это многое объясняет. Его неуклюжесть, резкие изменения настроения. И то, что я видел собственными глазами всего 2 дня назад. Вопрос в том, все ли это? Нет ли чего-то еще? А что говорит ваш врач?
У Шерон нет на него времени,
фыркает Барри.
Она говорит, что он везде сует свой нос. По ее мнению, Лео просто немного замедлен на развитии, и ни один доктор не может ее в этом разубедить. Она говорит, что то, как мы воспитываем наших детей, никого больше не касается.
И это понятно. В самую последнюю очередь Шерон хочет, чтобы они думали, что она воспитывает неидеального ребенка. Или что ей пришлось пойти на усыновление, чтобы завести его. И все эти его проблемы в школе, издевательства, приступы внезапной жестокости.
Барри выглядит измученным.
Лео, надо научиться защищать себя, вот и все. Не надо быть такой тряпкой. Послушайте, все не так плохо, как кажется, честное слово. Большую часть времени вы вообще ничего не заметите. Он хороший парнишка, послушный.
Был до недавнего времени.
Ну, да.
А вы не знаете, почему он изменился? Что послужило толчком?
Не имею ни малейшего представления.
А он знает, что вы его усыновили?
Нет, мы ему ничего не говорили.
Я считаю до 10. А вам не кажется, что вы немного опоздали с этой информацией? Лео ведь все равно это выяснит. И чем он будет старше, тем ему будет тяжелее. Мне самому это прекрасно известно. Потому что мои родители так и не сказали мне, что я не их биологический ребенок. И мне приходится жить с этим последние 30 лет. Когда выяснил это, я был не намного старше, чем Лео теперь. Я рылся в ящиках отцовского стола, в которых мне нечего было делать. Слишком любопытные редко узнают о себе что-то хорошее. Но промолчал я совсем не поэтому. Я инстинктивно понял, как это иногда бывает у детей, что эту тему я поднимать не должен никогда. И не делаю этого до сих пор.
«Не ко мне вопрос, приятель»,
— пожимает плечами Барри.
«Спорить по этому вопросу с Шерон бесполезно, можете мне поверить?»
Выйдя из камеры, я в отчаянии бью рукой по стене и ушибаю кисть. Я все еще трясу ею от боли, когда звонит мой телефон. Это Эверетт.
«Я хотела позвонить вам вчера вечером»,
— говорит она,
«но испугалась, что уже слишком поздно. Послушайте, я все время думаю о Лео. И я вспомнила то письмо от врача, в котором он говорит, что Лео приходил на регулярный осмотр. Странная фраза, такое впечатление, что Лео ходит на них постоянно. Но это же ненормально, правда? И доктор этот был какой-то скользкий. Все эти разговоры в конце письма насчет необходимости разрешения на получение информации о семье. Я думаю, что он пытался что-то сказать нам под этой маской молчания.
Значит, она тоже до этого дошла. Она умница, эта Эверетт, далеко пойдет. Сегодня утром я получил почту от Чалоу, говорю я. В машине обнаружены доказательства того, что Лео был усыновлен.
Боже! И они нам ничего не сказали?
Только не начинай. Это ничего не значило бы, если бы больше ничего не было. Но есть кое-что еще. И я рассказываю Верите все, что сообщил мне Мейсон.
Гадство!
Говорит она, а потом быстро добавляет.
Вчера, когда я сидела с Лео, он сказал, что все это его вина. А когда я спросила его, что он имеет в виду, мальчик мгновенно закрылся. Сегодня уже утром, когда я вышла из душа, то нашла его под кроватью. Он сказал, что что-то потерял под ней. А чтобы было легче искать, зажег спичку. Нижняя часть матраса уже тлела. Чудо, что все здесь не полыхнуло. Лео сказал, что нашел спички в ящике.
Теперь уж моя очередь говорить, гадство.